Пристрастие делает любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. Ой, как насущно звучат эти слова сейчас. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. И ты, наставник, охранись от начинаний греховного. Не замени для души, к тебе прибегшей, собою Бога. Последуй примеру святого предтечи. Четвертый том, 519-я страница. Скромное отношение советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Но это я вам уже говорил. Пятый том, 80-я страница. Вот таков голос священного предания церкви по одному из, я бы сказал, серьезнейших вопросов нашего времени. Вы, может быть, видели вот эту книжечку святителя Феофана Затворника? Да? Вот очень хорошо. Он вначале пишет о том, насколько важно действительно послушание наставнику. Насколько действительно удобный путь для человека спасения. Начинает с этого, приводит множество свидетельств. А потом пишет о другом. То есть, что значит о другом? Пишет, что в наше это время ситуация решительно изменилась. Приводит множество святых отцов о том, как опасно попасть вместо наставнику к человеку заблуждающемуся. Вот если хотите, я чуть-чуть вам прочту. Я уже решил вот эти несколько лекций отвести для, как вы видите, для этой темы. Ну, в конце концов, мы же должны с вами хоть чуть-чуть поговорить о вещах насущных. Вот он приводит, говорит, неискусный кормчий губит корабль. И приводит Петра Дамаскина. «Много потерпел я, — говорит Петр Дамаскин, — вреда от тех, кому прибегал». Представляете, интересно. «Многие старцев, — говорит святой Кассиан, римлянин, — вместо окормления в отчаяние ввергали обращавшихся к ним». Вот вам примеры, которые я вам приводил. «Такие жалобы во всякое время можно слышать и встречать». Одно слово «живи, как живешь» или «что много затевать» сильно погасить все усердие и, следовательно, опять вринуть бедного, лишь опомнившегося, в то же самое, чем он жил. Вот как пишет он, ну, в общем, я почитаю. «Не должно уклоняться, как прежде видели, от нареченных руководителей, но...» Можно не вдаваться им всецело, тотчас, а ждать особенного в этом случае устроения Божие. Пишет о таком, я бы сказал, осторожном отношении, без вот этого экстаза. Вот приводит слова Нила Сорского замечательные. «Ныне один указатель – Писание Божественное и Отеческое». А вот Паисий старец также учил и действовал. И точно, это епископ Феофан пишет, и точно оскудели зрители пути спасенного, но по смотрению Божию оставили нам описание этого пути. Придерживайся их. Движимые Духом Святым они написали законы окормления и на путь спасения руковождения. Если не можно найти наставника, говорит старец Серафим, тогда еще он был старец Серафим, теперь преподобный Серафим, не можешь найти наставника, могущего руководить к умозрительной жизни, то в таком случае должен руководиться Святым Писанием. Вот, и так далее. Но спрашивается дальше уже, кого же просить? Нареченный молчит, потерял доверие. Пример берет случай. Потерял доверие. Боишься открыться ему. Таких случаев, кстати, уже очень много, друзья мои. Когда уже люди через некоторое время, некоторые боятся уже открыться даже тому, с кем говорили. Боятся не потому, чтобы он кому-то там вас передаст, хотя и такие вещи бывают. Боятся потому, что советы оказались очень неверными. Потерял доверие. Боишься открыться ему. А оставаться в нерешительности опасно. Это застой, пустое медление. Что же делать? Тут одно. Все твори с совета, с пожданием. Никогда ни на что не решайся вдруг. Сам ли рассудил, вычитал, жди, пока установится, а между тем ищи совета и решения. Во всякое время и во всяком месте можно найти людей, упражняющихся в благочестии, ревнующих, ищущих Господа, и всегда более или менее опытных. Надлежит войти с ним в сношение братское и сообращение сердечное, и потом всякое недоумение и сомнение поверять им. Один, другой, третий, как-нибудь разберут, поодиночке или все вместе, и решат. Как решат, так и поступи, и ты поступишь не по своей воле и разуму. Все сделанное в предании себя Богу, не по своему разумению, есть богоугодно и спасительно. Потому, когда нареченный не решает, а другого, кому предаться, не указал еще Господь, мудрые люди советуют поступать так. Если есть что сомнительное, и не имеем, кто бы решил, воззови к Богу о нужде своей, и иди к тому или другому, благоговейному и уважаемому, и будь уверен, что Бог, все блюдущий и все содержащий, не пустит в прелесть, только бы была болезненна нужда и крепкое упование. И составится таким образом особенная жизнь по совету. Вот то, что говорит Игнатий, то же самое говорит и святитель Феофан. Составится особенная жизнь по совету. Это новый, преимущественно приличный настоящему времени образ руководства. Видите, как они советуют? И тот, и другой. Независимо, кстати, друг от друга. Из жития старца Паисия видно, что он образовался именно этим путем. Он встречал множество советников и по советам всех устраивал себя. И хотя не имел одного окормителя, чем нанес себе, как сам сознавался, большой вред, но образовался в одном духе и созрел в мужа совершенно. Наученный опытами целой жизни, он, наконец, вот до какого дошел закона и начало руководствования. Выяснив всю нужду в руководителе, изобразив, каков он должен быть, с плачем помянув, что ныне негде обрести такого, он выводит, цитирует. «Отсюда, оба крайние нам, братья, ныне нужда божественным и отеческим писанием». Со многою печалью и со многими слезами день и ночь поучатися. И стождемыслящими ревнители, старейшими отцы, советующиеся, наставляйтеся на заповеди Божии и на делание святых отцов наших. И так, милостью Христовою и понуждением нашим, можем спасение получить. Так советуют все отцы, так советовал и делал святой Нил Сорский. И цитирует его. «Прежде духовные отцы всех наставляли, в нынешние же притрудные времена, видите, это притрудный 15 век-то, еже многому плачу и рыданию достойно, дозела таким оскудевшим ревнителям сам Бог и божественное учение преподобных отцов, есть учитель и наставник». И дальше святитель Феофан говорит, «Так вот какой ныне лучший, благонадежнейший способ руководствования или воспитания в жизни христианской». Восклицательный знак. Жизнь в преданности воле Божию, по божественным и отеческим писаниям, совета и вопрошения единомысленных. Вот какова жизнь. В общем, мысль, я просто вам почему, тут еще целый ряд, конечно, замечательных вещей, о которых он говорит, да, я уже не буду этого всего читать, скажу только, что, как видите, наиболее наши, будем говорить так, авторитетные, что ли, бесспорно, святые наставники, вот нашего недавнего прошлого, 19 столетия совершенно единодушно говорят об одном. Наше время – это время, если хотите, понуждения себя к изучению, самим личному изучению и Священного Писания, и святых отцов. Хватит, были времена неграмотности. Господь давал и руководителей. Хотя и тогда уже, как видите, Нил Сорский пишет, что таковых было до зела оскудевшим. Сейчас все грамотны. А особенно вот сейчас наше последнее в десятилетие, когда издается масса святоотеческой литературы, особенно сейчас мы имеем и должны изучать сами должны изучать, но при этом помнить, должны советоваться с людьми более нас знающими, более понимающими, более мудрыми, с одним, другим, третьим. Советы принимая с чем? С осторожностью. Поэтому опять еще раз вам говорю, большую ошибку делают те, которые идут кому бы то ни было, уже с мыслью, с убеждением, что идут к святому и прозорливому, и что им сам Бог скажет сейчас. Нельзя поддаваться этому ложному мнению. Об этом пишут, как вы видите, самые авторитетные и бесспорные святые. Вот так, друзья мои, это то, что я хотел вам, в общем, сказать по проблеме духовной жизни. Отсюда что можно сделать, вывод какой? Еще раз напоминаю вам, чем отличается наше христианское, я бы сказал, православное понимание духовности от всех прочих. Видите, посмотрите только, целая наука о духовной жизни. Вся она направлена на что? На приобщение Богу. При каком условии возможно это приобщение Богу? Во-первых, познание себя, своей неспособности одному без помощи Божией совершить что-либо благое, доброе. Ни одной заповеди. Вот как бы это важно каждому человеку увидеть, что ни одной заповеди без помощи Божией я не могу исполнить. Ни одного по существу, слышите, доброго дела, на самом деле доброго, я не могу сделать без помощи Божией. Обязательно отравлю это. Обязательно отравлю. Самомнением, тщеславием, расчетом и всякой всячиной. Вот это прежде всего надо увидеть. Вот это прежде всего почва, видение себя на самом деле своей этой болезни дает возможность смирению. Смиряться человек начинает. Как это достигается? Уже говорили мы с вами. Без понуждения себя к исполнению заповеди Евангелия. Без постоянного понуждения себя. Лежим ли, стоим ли, сидим ли, идем ли. На богослужении тем более присутствуем. Всегда должны обращаться к Богу. Всегда должны обращаться с молитвой. Понуждение к молитве. Итак, жизнь по заповедям. И молитва является теми условиями, при которых человеку начинает открываться его собственная душа. Снимается пелена с глаз. В результате человек смиряется. А по мере смирения у человека приобретается то величайшее, кем является сам Бог – любовь. Любовь возникает по мере смирения. Обращаю ваше внимание, о любви говорят все сейчас, все сектанты, все атеисты, все безбожники и кто угодно. Наша любовь, а я скажу истинная любовь, оказывается, возможна только тогда, когда она вырастает из познания себя. Из видения, из смирения. Нет истинной любви без истинного смирения. Вот что говорит христианство. Нет. Все это прочее – это не любовь. Это игра в любовь. Это игра нервов и чувств. Истинная любовь проистекает только на почве видения своей греховности. Почему великие святые достигали ее? Потому что оплакивали сами добродетели свои, как грехи. И подобно Макарию Великому говорили – «Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою». Духовная жизнь ведет именно к приобретению в человеке, я бы сказал, к открытию в человеке, к исцелению в человеке того самого великого, что есть в бытии, к любви. Бог есть любовь. И нет ничего выше любви. Это все прекрасно понимают. И оказывается, человек, живущий правильной духовной жизнью, также становится постепенно, постепенно подобным Богу в этом. Ибо очищая душу человеческую, очищая свою душу, человек становится все более причастным тому Богу, который есть любовь. Если обращаясь в связи с этим к области человеческого познания, хочу вам сказать об уникальности гносеологической концепции православия. Оно утверждает, что правильное познание, правильное в двух отношениях, правильное в смысле его адекватности и правильное в смысле его полезности для человека, возможно только, только любовью и больше ничем. Нет любви, нет правильного познания. Вот что говорит православие. Учтите это. Всякое другое познание, где нет этого, оно ложное. Оно ложное по этим же двум параметрам. Не дает ни адекватности понимания того мира, ни, что особенно важно, не дает полезности человеку от этого так называемого познания. Помните, мы с вами говорили, познание что есть? Единение. Это единение возможно только в результате любви. Вот по схеме Авва Дорофея и происходит. Чем ближе мы к Богу, тем ближе друг к другу. То есть, тем более мы становимся способными к правильному познанию, постижению того, кого мы должны или что мы должны постигать. Сам природный мир постигается правильно, опять-таки, только через эту, через этот величайший, если хотите, инструмент, который называется любовью. Итак, нет ничего другого выше, чем тот, кто есть любовь, Бог. И потому узнают действительно, узнают о христианстве, о христианах, о всех узнают только тогда, что они таковы есть, когда видят именно это величайшее достоинство человека, истинную христианскую любовь. Вся духовная жизнь, если хотите, к этому и ведет. Но опять предупреждаю вас, наше христианское понимание любви и способ приобретения ее – радикальнейшим образом отличается от всего того, что мы находим в миру, в католицизме, в буддизме и во всех прочих всякой всячине. Видите, решительно отличается. Вы помните, воображения нет. Сострадания Христу в его земных страданиях нет. Мечтания какого-то там жениха и прочее нет. Ложь это все. Подлинная любовь приобретается через познание своей поврежденности, своей греховности, своей неспособности без Бога совершить что-либо. И напротив, познание того, что с Богом, да, я могу. С Богом я становлюсь действительно Богом. И через этот инструмент смирения я действительно достигаю того, к чему призван человек. Ну вот так, друзья мои, мне, вы уж извините, что я читаю вам лекцию на такие темы, но насколько мне известно, когда, по крайней мере, я учился в академии, нам не читали на эту тему лекции, никогда. Считали, наверное, что в духовной школе это не стоит этого делать, а мне кажется, это стоит. И пусть мы с вами хоть и слепые, и грешные все, и ничего не понимающие, но, по крайней мере, мы должны сделать все возможное для того, чтобы хоть немножко понять, хоть немножко познакомиться. Да. Больной не может не говорить о здоровье. Не может. Больной не может не стремиться к здоровью. И поэтому мне как-то всегда непонятно, почему избегаем говорить об этих вещах. Если у меня болит зуб, я ни о чем другом не могу говорить. И думать. А здесь, я думаю, особенно нам важно понимать подобного рода вещи. Хоть немножко. Это, конечно, маленькая талика. Было бы, конечно, очень здорово, например, весь курс. Представляете? Целый год. Ведь тут столько интереснейших вещей. Я говорю, интереснейших даже с точки зрения психологии. Вот у меня неоднократно были случаи, когда приходится выступать там, ну, перед там публикой другой. И потом подходят разные педагоги, профессора. Особенно мне интересно, что подходят те, которые преподают психологию. Их интересует это. Да, они понимают, что у них в их курсах психология совершенно отсутствует вот тот самый коренной пласт,
в котором заключена вся психология человека. Они этого не знают. Вот то, о чем мы с вами говорим, они этого не знают. А здесь-то это и заключается именно настоящая психология, глубинная, из которой проистекает все прочее. Они, я бы сказал так, занимаются более поверхностными слоями, другими уровнями, уже вторичными и третичными. А вот этот первичный уровень от них скрыт. Отцы, отцы святые, что нам открывают? Это же потрясающий мир внутренней жизни. Вот этим бы, конечно, и нужно бы заниматься. Целый бы курс бы надо, правда бы? Об этом бы. Назвать бы ее как угодно можно. Основа духовной жизни или аскетика, что хотите. Но вот так бы. Познакомить с святыми отцами. Как было бы полезно. Потому что я помню, когда мы знакомились с святыми отцами, это очень интересно было. В том смысле, мы изучали антропологию, космологию, панирологию, ангелологию. В общем, знаете как? Мы изучали точно так, как пишет Гёте в своем Фаусте. Или вот, живой предмет. Желает изучить. Ну, в общем, одним словом, забыл я уж рифму эту всю. Но прежде он расчленяет предмет на части, разрубает их, потом смотрит на них и говорит, да жаль, тем временем духовная их связь исчезла, унеслась. И верно. А ведь что объединяет святых отцов? Изучение святоотеческого наследия, именно духовная жизнь. Из нее становится понятным и человек, и Бог, и грех, и ангел, и святыня. Все на свете, да. Ну хорошо, друзья мои.